Всем привет, дорогие друзья. Что же? Если вы слышите мой голос, значит, вы на подкаст-канале Rockets On Air, и нам очень приятно. 14-й выпуск впереди нас ждет, и сегодня у нас замечательный гость, мой давний приятель, давний друг. Наверняка вы слышали про него, а если нет, то познакомитесь сегодня. Андрей Колбасинов, смотрите, это один из ведущих чайных специалистов в России, чемпион России в чайной миксологии, основатель таких проектов, как «Кофе Культ» в Туле, как чайный проект «Нитка». Да, Андрей, все верно? Есть что добавить?
Привет всем, да. Чайка, ну, консультант, да.
Чайный проект «Чайка». Да. Чайно-кофейный консультант. Это все про тебя?
Да.
Очень много наград. Слушай, мы закидывали перед тем, как ты придешь к нам, нашим друзьям, нашим слушателям, в Инстаграме, чтобы они накидали нам вопросы. И вопросов, я скажу так, что ты самый популярный. Оказывается, среди наших гостей было очень много вопросов. Очень много вопросов, касаемых чая, касаемых бизнеса. И я надеюсь, что ты сегодня раскроешь все карты.
Посмотрим.
Вот. Но если я знаю тебя достаточно давно, то ты, кстати, даже меня как-то судил, по-моему, когда я еще на Борисе.
И судил, и в Екатеринбурге я тебя судил еще.
Да, это было, значит, сколько? 10 лет назад. Вот как мы с тобой давно знакомы. И если я очень много про тебя знаю, то слушатели...
Я помню, я пил кофе у тебя в Coffee Project.
Нифига, Coffee Project, ребята. Это еще проект в Екатеринбурге за стойкой, да, я был? И ты, значит, перел... Слушай, а что ты пробовал тогда?
Я помню, я Саше Уфимцеву помогал ростер покупать в Израиле.
Вот этот, который гибли?
Да, да.
Слушай, нифига. Так это ты, значит, прям мы с тобой очень-очень тесно идем. Можно сказать,
очень
нога в ногу. Но если, как я уже сказал, если я знаю тебя давно, то наверняка наши слушатели могут что-то упустить. Давай начнем с того, что... С чего начинал свой кофейно-чайный путь и когда он начался? Смотри. Или, ну, откуда ты родом?
История уже сформировалась, типа, так. Да, учился на кибернетике, потом понял, что не мое.
Пошел на кибернетике? Подожди, это что ты должен был делать?
Да. Пошел подработать официантом, бармен, рестораны, все такое. И в итоге вся эта история вывела меня в работу в кофейне, куда приехала обучать Оля Мель-Каракозова. Мне так. Кажется, у многих она стала такой первой... мамой, которая угу. дала дорогу в кофе. И все, чемпионаты, потом судейство, потом свои проекты. У меня был уже, наверное, лет 8 назад, 9, проект по обжарке кофе. То есть угу. я купил себе маленький ростер израильский и жарил в кофейне, в которой я работал тогда. И
так, подожди, а это все было в Туле?
Это в Туле, да.
То есть родом
из Тулы, да, и жил в Туле.
И учился в Туле?
И учился
в Туле. А получается, ты закончил этот
кибернетик? В итоге я закончил торгово-экономический университет, специальность коммерции, у меня диплом открытия кофейни.
А, то есть да. ты прям вот супер по специальности работаешь?
Ну да, да, да. На четвертом курсе я писал курсовую органолептическую экспертизу водки.
Есть что-нибудь такое вот, что может нас поразить, слушатели, в плане органолептики водки?
Я боюсь, что нет. Ничего интересного. Органолептики водки по ГОСТам нету.
Так. А много приходилось дегустировать?
Ну, может... я проделал большую-большую работу.
Слушай, круто. Ребят, если хотите, так скажем, дегустировать, да, спиртные напитки, можете пойти вот куда учиться.
Торгово-экономический университет.
А какие там были еще, допустим, водка, вино было или что-то еще? Кофе?
Или... я учился не очень хорошо.
Ты выбрал вот. Слушай, здорово. То есть, получается, и параллельно с этим ты начал работать там официантом, да, барменом?
Да, чтобы просто были деньги. Как? Причем я очень... У меня была уже в университете на первом курсе своя студия веб-дизайна. И я просел в деньгах. Просто, не жалею об этом решении. То есть мир IT не сложился для меня. Хотя я сейчас в него возвращаюсь по факту. И всегда им интересовался, наблюдал. Просто не хотел там просидеть за компьютером всю свою жизнь. А сейчас получается, что я вот этот весь 10-летний опыт в кофе, в чае переношу в онлайн. И ну, очень много идей контента, очень много идей дистрибьюции именно какой-то глобальной.
Но это...
И мне очень нравится, что сейчас, ну, условно, в моей кофейне 1 миллион дверей, через каждую из которых может зайти любой человек.
Слушай, круто. Но это уже касается твоих, наверное, нынешних, да, проектов?
Ну, именно да, у меня один сейчас проект — это Нитка.
Ага.
Ну, то есть я сейчас живу вот Ниткой и консультациями. Собственно говоря, на деньги с консультацией я... Ну, этот проект и...
То есть все, что ты зарабатываешь, ты снова вкладываешь в новые проекты. Но мы до Нитки еще дойдем. То есть это Тула, это, я так понимаю, получается, а-ля там 2006-2008 года. Ольга Мелик-Каракозова, дорогие друзья, кто не знает, это 4-кратный чемпион России, один из ведущих специалистов, потому что, знаешь, мне кажется, сейчас многие молодые баристы, они забывают, кто был раньше.
Да.
Забывают историю.
В Туле многие не знают, что я делал кофе-культ.
А, серьезно? Хотя прошло там сколько?
Два года уже я не занимаюсь, да. Это нормально абсолютно.
То есть ты думаешь, что это норм?
Да, нужно просто делать что-то новое, так, чтобы люди тебя знали.
Угу. Слушай, здорово. Потом у тебя была своя обжарка, ты сказал, да? Синий черепах. Угу. Синий черепах.
Да, Blue Total.
Blue Total?
Blue Total. Coffee.
Это как Blue Bottle, да?
Да. Ну, честно, я реально говорю, они меня просто вдохновили. А для меня такая синяя черепаха на тот момент... Ну, такая не... Ну, я ребенок, 22 года, 23 мне было. Моряки били синюю черепаху, когда пересекали экватор. Uh-huh. Я думаю, ну круто. Вот и Blue Total, и все складывается, и черепаха в форме кофейного зерна такая.
Слушай,
ну, на самом деле клевый нейминг, мне нравится, симпатичный. Мы ездили по фестивалям, мы в итоге начали продавать и чай тоже, uh-huh. и какие-то сиропы на тот момент, и кофе сами жарили. Мой партнер до сих пор занимается обжаркой кофе. Он сам собрал ростер себе в Туле.
Ничего себе. Подожди, это все это... Подожди, я вот еще так, знаешь, проецирую на время. Это Тул, это там, получается, уже, да, 10-е года? 2010-е года.
10-12-е,
наверное. В таком небольшом городе. Это же, ну, Тул небольшой город, правильно?
Да, да.
Уже появляется там свежая обжарка, собственно обжарка, когда там для многих это же...
И чемпионаты были в Туле. Несколько лет подряд. 4 чемпионата было отборочных.
Прям которые, ну,
да, такие одним, хорошие. Да, одним из них даже я был организатором.
А, ничего себе.
И это... Не припомню какие года, но уже их несколько лет не проводится. При том, что, в принципе, Тула... Ну, живой город в кофейном плане. Там есть люди кофейные.
Слушай, круто. А что стало в итоге с этой синей черепахой?
Я ушел в кофе-культ дальше заниматься. Партнер мой Женя Балунев, он продолжил жарить. Все оборудование осталось у него, и он еще расширился.
Ну, это все так же называется?
Нет, называется он Fresh Roast или Fresh Coffee. Я все время вот эти названия всякие.
Но синяя черепаха была, мне кажется, более...
Ну, да, это узнаваемая какая-то история.
Да.
Но он локальный, очень хороший чувак.
Ага.
Прям он был... чемпионом отборочных чемпионатов двух.
В Туле?
Да.
Слушай, здорово. Дальше ты пошел в кофе-культ?
Да, мы... Одна из моих тачек, новая Симонелли Музика, как сейчас помню, стояла... Да. Я еще тогда был настолько глуп, что сдавал машину в аренду. И она стояла в студии 1913. Ну, такое лофтовое пространство под события у Сереги Гордеева. И мы заобщались на эту тему. И потом он понял, что студия особо денег не приносит. Давай какие-нибудь там кофейные события. Ну, сделали. Потом, а давай здесь кофейню сделаем. Начали думать вообще про кофейню, про поиск денег на это. Но она была на третьем этаже. Я сразу понял, что лучше.
Первый кофе-культ или кто?
Нет, студия вот эта.
А, студия.
И что, типа, в этом помещении кофейню мы лучше не будем делать. Пошли купить поесть в супермаркет. Прямо вот соседнее здание. Там закрылся ликер-водочный отдел.
И прям у тебя повесили... это все связано, знаешь.
Да, прям повесили объявление аренда. И мы прям в этот день звоним, типа, сколько стоит, окей. Собираемся вечером, зовем еще одного мальчика, у которого были деньги.
Так.
И такие, ну, давайте берем, типа, все. Я помню, первый кофе-культ стоил... 1 800 000, по-моему.
Прям вот.
То есть мы по цене клевой кофемашины сделали кофейню 63 метра.
Слушай,
и это... у меня была, правда, API двухгруппная, которую мы туда прям сразу поставили, типа.
Ну, хорошо же варила кофе. Двухгруппная API.
Круто. У меня сифон еще был. Воронки были, аэропресс был. Ну, то есть все в полном фарше.
Слушай, ну за 1 800 000 открыть кофейню 63 квадрата, полное, это 1 800 000, это полностью, да, вот прям с самого начала и до открытия. Слушай, это прям, это, не знаю, дар? Что это? Талант?
Слушай, ну, клевое местечко, оно, правда, на цокольном этаже, но у нас были данные по трафику супермаркета, который вот эту вот часть площади своей сдавал.
Слушай, круто.
Ну и как бы на личном бренде мы ездили постоянно на какие-то фестивали, на какие-то маркеты тульские, просто поработать, кофе поварить. И люди, ну, знали уже нас, и мы все время спрашивали, где, куда к вам прийти кофе попить.
А кофе культов сейчас сколько в Туле?
Я думаю, штук 10.
10 и еще есть.
Среди них причем есть... Нет, остались только в Туле. В Краснодаре сейчас переделали под вино, кухню. А-а-а. Ну, на самом деле, это правильное, мне кажется, решение.
Так, а, то есть было кофейня «Кофе-культ» в Краснодаре, как
ну
франшиза?
Да, сейчас называется «Культура», и там сделали вино кубанское, такая кубанский мотив кухня, клевый логотип такой, как распаханная, знаешь, полоса вообще. Ну, круто.
Слушай, класс. А ты сейчас-то имеешь отношение к «Кофе-культам» или уже...
Никакого отношения уже полтора или два года не имею.
Угу. Просто, то есть, вышел из бизнеса?
Да, да, да.
Слушай, здорово. А почему решил выйти?
Ну, по разным причинам, там, как всегда бывает, и просто желание развиваться. Это, ну, главная причина любых действий — это желание развития.
Угу.
И хотелось открывать в Москве уже. У нас были даже потенциальные инвесторы там на 10 кофе-культов. Но не смогли с текущими инвесторами договориться. Плюс там загвоздки с школы бариста. А я очень люблю вот такие объединенные кофейни со школами. То есть я считаю, что это, ну, мега важная для бизнеса история. Именно создать сообщество, которое варится, крутится в каком-то одном месте и передает знания постоянно.
Слушай, интересный подход. Но мы,
ну думаю... и, собственно говоря, не сложились отношения с инвесторами. И я решил продолжить в своем каком-то режиме.
Слушай, ну так сейчас мы...
И слава богу. То есть я сейчас пришел туда, где... Ну, где
ощущаешь себя комфортно.
Где меня просто прет.
Слушай, ну вот мы слушаем твою историю, и я понимаю, что твоим первым продуктом, который тебя заинтересовал, все-таки был, да, кофе?
Да.
А не чай. А сейчас ты больше известен в мире чая?
Ну, это последние два года, Серег. То есть... чай. Я вообще считал, что чай — это такое, знаешь, нечто. Ну, в определенный момент, когда я, по-моему, кофе-культ открывал, что это какой-то пакетик, который нужно бросить чуть ли не в лицо человеку, типа обидеться на него, так, что он вообще чай в кофейне, сука, заказал, типа. Сейчас у меня, во-первых, глобальный рынок двинулся очень сильно в сторону чая.
Как думаешь, почему?
Как всегда, любые движения такие — это результат, ну, как движение крупного бизнеса. То есть чай очень сильно потерял в цене, в маржинальности своей. И крупные игроки перестали зарабатывать деньги. Соответственно, то же самое происходило с кофе в 80-е годы. Собственно говоря, после чего и появился specialty кофе.
Вот этот термин, да, это понятие.
Да, или... да, да. То есть повышено, ну, это явление, направленное на повышение ценности продукта в глазах потребителя. То есть ты образовываешь потребителя, даешь ему хороший продукт, он начинает разбираться, начинает понимать, почему чай подороже лучше, чем чай подешевле, да. И на рынке возникает снова маржинальность, за счет которой существует огромное количество людей, там, начиная от фермеров и заканчивая упаковщиками, там, экспортерами, владельцами чайных, ну, кто угодно. А если вот этой маржинальности нет, то получается, что все вот это, там, миллионы людей просто схлопываются в один момент.
Ну и продукт, получается, он как-то обесценен, да?
Ну, то есть такая же история была с солью, например, 100 лет назад. То есть соль была specialty продуктом до определенного момента, высокоценным. Потом просто все начали играть в понижение цены и доигрались до того, что соль просто стала просто солью. И сейчас, ну, там 99,9% людей не разбираются в соли вообще никак.
Слушай, я, они... я вот не разбираюсь для меня. Не, хотя, слушай, не, я разбираюсь, я там покупаю себе, знаешь, там, розу какую-нибудь там, гималайскую.
Ну,
мне
да,
это интересно.
Да, да.
Но если честно, я это просто...
Ну, это просто что-то новенькое.
Да, что-то новенькое. А так, да, это кирпичик такой из Ашана, знаешь, там, за 50 рублей, как бы, и типа ты солишь. Слушай, здорово. А как, ну, как думаешь, почему вот чай, это же, у него же история намного больше, чем у кофе.
Несколько тысяч лет, да.
А сложилась вот такая ситуация? Потому что им, типа, просто не занимались или почему?
Какие-то глобальные истории. Mm-hmm. То есть тот же самый Советский Союз. То есть была Российская империя, которая сама даже выращивала там мега-клевые какие-то сорта, чай культивировала. Очень много Китая ввозили потрясающего.
Mm-hmm.
И потом превратили в массовый продукт. В один момент стали просто комбайнами косить чай, жарить его... американские корпорации, которые, ну, грубо говоря, это все результат рынка, который ведомый главной целью получения прибыли,
mm-hmm.
ну, способен убить продукт. То есть не смогли выдержать грань между зарабатыванием денег и поддержанием ценности продукта.
Mm-hmm. Я ведь правильно понимаю, что есть такой термин, как Россия чайная страна, чайная страна.
Да, есть. И Россия чайная страна. Действительно, здесь очень много пьют чая.
Ага.
Цифры, ну, можно найти, я думаю, в Википедии.
Угу.
Но точно среднее это больше, чем там чашку в день средний россиянин пьет.
Но при этом вот таких специализированных чайных. Их как бы нет, ну как кофеин.
Они вымерли после революции. То есть до революции в Москве было около 400 чайных. От самых каких-то низовых, таких mm-hmm. там с грязью по щиколотку, когда заходишь, до чайных там общества трезвости, таких показательных, похожих на ресторан вообще.
Mm-hmm.
И в целом чайная это в России был... такой third place, третье место, коммуникационная uh-huh. площадка. Там могли даже сидеть писари, если люди не умели писать, они там помогали в чайных. То есть, ну, рабочее место для многих. Такое, как коворкинг, как ну, просто такое community place.
Ну, а как кофейня сейчас?
Да, как кофейня там, сейчас, чайная была.
Тогда. Потом все просто разрушили.
Да, 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 в принципе, разрушили весь бизнес. Но mm-hmm. давай смотреть правде в глаза. У нас не было ни нормальных потом ни бакалейных лавок, ни пекарен, ни.
Ну, кстати, да,
да, в принципе, весь бизнес просто разровняли и превратили там в лучшем случае в какие-то универмаги в Москве.
Mm-hmm. Слушай, у тебя же после кофе-культа в Туле был чайный проект «Чайка».
Mm-hmm.
Да? Вот, расскажи, что это был за проект. Я так следил за тобой в Инстаграме, и за этим проектом ты восстанавливал там самовары, да, какие-то, ты там искал подстаканники для чая. Это в этом проекте было?
Да, 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 да. То есть подстаканники, да, и самовары дореволюционно мы использовали. Но только мы уже ставили пит-контроль на самовары для поддержания стабильности температуры внутри. Причем на дореволюционные какие-то истории. Там 890 года самовар с пит-контролем.
Нифига, слушай, круто.
Ну,
а где,
такая...
где эти самовары сейчас?
Они там же, проект существует. Ага. То есть я из него вышел для того, чтобы переехать в Москву. Это попытка переосмыслить такую русскую городскую чайную. Как бы она выглядела, если бы не было 100 лет революции, трагедии и всего прочего. У меня там Кис Ван дер Вестен стоял, знаешь. Ну, то есть и кофе, и чай. И проект планировался как часть онлайн тоже проекта. Мы хотели в Москве открываться и онлайн запускать. Но как бы инвестиции закончились раньше, чем нужно.
Uh-huh.
И немножко подвело, ну, пространство, в котором мы находились.
Вот, кстати, один из вопросов, который нам задали слушатели: почему формат чайной не зашел в Туле? Именно, я так понимаю, это...
Локация. Про... Локация, причем не по нашей там вине.
Ага.
Сейчас... ну, то есть должно было быть рабочее пространство, где такое... ну, постоянно находятся люди, а в итоге это такой кластер ресторанов и кафе, хорики.
Угу.
Через это проходил, кстати, Красный Октябрь. Уже один раз. Это ошибка всегда в проектировании именно пространств городских. Человек существует, она реконструировалась немного, и в правильном направлении, на самом деле, ну, под такое уже пространство пошла чайные коктейли, чайная гастрология, кухня какая-то интересная, именно под чай сделанная. Был буквально на днях, заходил, отличная команда работает, проект, я думаю, будет дышать, жить, но он не будет тем, чем я его задумывал. То есть он не будет какой-то, знаешь, такой онлайн, ну, площадкой для онлайна и каким-то коммуникационным таким элементом. По факту глобальная нитка, которую я сейчас делаю, она по сценарию такому же пойдет.
То есть это будет...
Есть онлайн-проект, да, онлайн-магазин чая, каких-то сувениров, подарков. И есть просто офлайн-чайный в разных городах. Причем я хочу владеть только одной чайной там в Москве.
Все остальное... Они все будут называться «Нитка» или да, как уже сам пожелает?
Может быть, даже разные названия, мне кажется. Просто там маленькая какая-то переписка «Бай-нитка». Я готов вписываться вообще в любые проекты, связанные с русскими чаями современными.
Слушайте,
то есть вот просто вот, ну вот даже не раздумывая, да или нет. То есть да, то есть любой проект, который связан с русской, ну, с обновлением русской чайной истории, он меня интересует сейчас.
Слушай, очень круто. Друзья, если вы заинтересовались чайной культурой, да, можно так сказать, чайной культурой, хотите к себе в кофейню, не знаю, в заведение или в своем городе открыть классную чайную, то к Андрею. Мы обязательно оставим все контакты в описании, и контакты Андрея, и контакты его нового проекта «Нитка». Один слушатель нас спросил, Андрей, как ты себе представляешь хорошее чайное меню в Specialty кофейне? Ведь у тебя есть опыт работы.
Я думаю, что это должно быть 4 чая. Светлый, темный, там, условно, маття и тизан. То есть травяные какие-то истории. То есть 4-5 чаев максимум.
4-5 чаев.
И может быть какой-то Specialty на ротации. И самое важное — уметь людям рассказать и дать что-то новое постоянно. То есть дайте маленькую часть постоянно на хосте меню, то есть светлый, темный чай и травяной чай. И дайте постоянно какой-то там 1-2 образца интересного чая. То есть чтобы люди узнавали что-то новое. То есть они приходят за новыми эмоциями, они приходят за новыми какими-то впечатлениями. И проектирование меню нужно начинать именно с этого. То есть человек приходит с какой-то задачей, и нужно помочь ему ее выполнить.
Слушай,
и тогда вы поймете уже, какое вам нужно меню.
Ага. Как это относится к чаю, который можно купить в, не знаю, в супермаркете? Ну, что вот там? Можно ли купить в магазине, допустим, хороший чай? Или...
Я не... Ну, нет, наверное, нет. Ну, скорее нет, чем да. То есть точно не соблюдают условия хранения, особенно в каких-то крупных очень сетях. Не исключаю, что есть какие-то хорошие черные чаи. Ну, вот прям черный чай можно попробовать купить нормально. Точно нет зеленых никаких. Точно в супермаркетах нет матча нормальный. Точно.
Я перебью тебя. А матча или матча?
Ну, можно и так, и так.
Можно и так,
да. Да, разные транскрипции. Ну, разные транскрибирующие алгоритмы.
Я, кстати, был буквально 2 недели назад в Японии. Всем рекомендую съездить, ребята. Я в том подкасте это проговорю еще раз свои эмоции, потому что еще не улеглись. И там, представляешь, вот эти вот киоски с матчей, они на каждом углу. То есть они везде. Там матчи. И там все с матчей. Мороженое, хлеб, печеньки, шоколадки, ликер Кула. Кофейный ликер Кула со вкусом матча.
И... В основном японцы молодцы. Они сделали из этого огромный бренд. И они сделали самое важное, уникальный продукт, который невозможно сделать в другом месте.
Слушай, да, это же...
Ну, прям... то есть это, знаешь, как чай из самовара. То есть почему я держусь за свои подстаканники, за свой самовар? Потому что это тот продукт, который невозможно сделать в другом месте. И за русский караванный чай. Это продукт, который никто не может сделать, кроме русских, в принципе. Точно так же японцы правильно делают, что они вот держатся за свою матчу.
Слушай, ну вот тебе прям такой, да, респект. Ну, нужно же... И нам есть, ну, то есть нам русским, ну, есть, да, чем гордиться, и в плане там и чайной
культуры. Есть что рассказать, просто это клево, это интересно. Это такая ежедневная какая-то часть ДНК человека, мне кажется.
Да, ты же еще вот до эфира рассказывал мне про один из ваших слоганов «Нитки». Русские там, где чай? Чай?
Как он звучал? Россия там, где русские, хороший чай.
Россия там, где русские, хороший чай.
То есть ты можешь сделать кусочек России в любой точке планеты. Там, в Барселоне, в Нью-Йорке, в Париже, там, в Берлине, в Киеве, в Москве. Просто вот, возьми хороший чай, возьми русских людей и пообщайтесь.
Слушай, класс. А что для тебя понятие «хороший чай» и как выбрать хороший чай? Был такой вот вопрос у наших слушателей, раз уж мы заговорили о таком понятии «хороший чай». И как на что, наверное, знаешь, как еще сформулирую вопрос, на что стоит обращать внимание при выборе чая? Вот, допустим, у нас у кофейщиков, да, есть... Мы говорим, свежеобжаренный кофе, там, до определенного там момента, да, опять-таки, там, клапан на пачке, там, если вы хотите, там, кислотный, то посмотрите, там, на регион и так далее. Вот в плане чая есть что-то такое, на что стоит обратить внимание, ну, обычному потребителю при выборе чая? И что может называться, там, хорошим чаем?
Ну, для меня хороший чай... Это чай из хорошего листа, с которого были соблюдены условия хранения, которые нормально обработали, и у которого есть, ну, особенности вкуса интересные.
Ага.
Надо понимать, что у кофе по факту есть одна обработка, это обжарка. У чая таких обработок несколько, там от белых, желтых до черного, красного чая, пуэра. Плюс чаем можно называть кучу разных трав. Ну, как, что и происходит у нас.
А если
не знаю, обращать... Я вообще не очень верю в то, что можно выбрать чай, не попробовав его.
Uh-huh.
Вот прям, ну, как-то не верю.
Uh-huh.
Если говорить про черный чай, у нас сейчас хорошая там коллекция Непала. Это, ну... комплексный, сладкий, полнотелый такой, знаешь, округлый вкус какой-то. Интересная ароматика там. Тяжело сказать. Ну вот прям, Серег, меня спрашивают часто, поверь мне, как выбрать хороший чай. Его надо попробовать и понять, он окей или нет. То же самое, что было со Specialty Coffee. Ты несколько раз попробуешь хороший капучино, даже без спешлти, просто хороший капучино попробуешь, и ты не сможешь пить капучино потом не очень хороший. Или хотя бы, или ты как минимум будешь уже отличать одно от другого. То же самое с чаем. То есть нужно пить, пытаться какой-то спешлти чайн ходить.
То есть хороший,
к сожалению, его просто на рынке не очень много.
Ну вот сейчас и появилась, да, нитка, где можно его приобрести, в частности.
Есть, ну вот, энтузиасты такие чайные, OMIT в Питере, Дима Соболев.
Да, кстати, OMIT.
Тим Тиджоп здесь, в Москве, Вова Сниченко работает. Он сам ездит в Непал, выращивает, чай обрабатывает. Ну, не выращивает, ну, продакшеном занимается. Он, кстати, поставляет, ну, в кучу московских кофеен, мне кажется.
А как тебе вот формат Double B? Это что, они тоже начали обращать внимание на чай? Да, у них
и в Double B тоже, кстати, есть хороший чай.
У них же
не,
даже
ну,
прям...
Ну, там он не весь прям мега какой-то, но есть нормально.
Вот, у них даже в школе, в их академии бариста Double B открылся какой-то чайный уголок, чайное обучение.
Да, 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 уже давно причем. Хорошая команда по чаю.
Ты их не консультировал, кстати, никак?
Нет. Ну, мы общаемся постоянно, и слава богу, потому что, чтобы рынок двигался, мы все должны коммуницировать друг с другом. И создание ассоциации — это одна из важнейших, я считаю, ну, целей вот на ближайшие годы. Именно Specialty ассоциация для создания общих каких-то стандартов обучения.
Но в России ее нет.
То есть, ее нигде это... нет.
А, ее нигде нет?
По факту ее нигде нет. То есть мы можем стать пионерами. Есть какие-то ассоциации, но они в таком полузачаточном состоянии.
Подожди, а как же тогда проводятся чемпионаты?
Ну, для чемпионата не нужна ассоциация. Ну, то есть чемпионат это отдельный, так же, как в кофе.
Ну как, смотри, есть же вот у кофе, допустим...
Росчай
вот...
кофе ассоциация делает чемпионат Team Masters Cup. Причем они уже в 25 странах. там подписались UK, USA, Канада, Дания. Ну, то есть, ну, уже интересные, нормальные игроки.
Ну, и все это под эгидой Рос Чай Кофе. Слушай, круто. Круто. Просто я к тому, что если говорить про бариста, про кофе, да, есть там организация World Coffee Event, которая вот и проводит WBC, там у них один регламент, одни правила, которые действуют во всех странах, и ты отбираешь на чемпионат мира, и все как бы очень структурировано. То есть чая пока такого нет.
Ну, там тоже структурировано, но очень плохо. То есть есть нет нормальных калибровок судейских.
Угу.
Ну, я вижу как участник пока. Я не вижу изнутри сам чемпионат, потому что кофейный чемпионат я видел изнутри, как устроен. В принципе, я думаю, что после выступления на чемпионате мира я буду продолжать в чае как судья пробовать и буду пробовать улучшить именно систему оценки, чтобы она работала лучше и чтобы больше участников привлекать именно в эти чемпионаты. И вторая часть — это именно ассоциация для обучения... Ну, для выработки стандартов по обучению чая.
Угу. А расскажи пару слов про чемпионат, про чайный чемпионат. Я так скользь сказал, что ты у нас чемпион России, поедешь на чемпионат мира. Почему решил поучаствовать в чайном чемпионате, как он проходил? Я просто, так знаешь, тоже краем глаза в Сокольниках бывает видел эти чайные чемпионаты, когда там чуваки с какими-то бубнами там... какие-то шаманы там что-то заваривают, то есть все так или уже более профессионально?
Слушай, ну, уровень участников растет с каждым годом, слава. Ага. Ну, ты должен понимать, что из себя представляет чайный рынок в России. Это такие клубешники, ну, такой, знаешь, чайный андеграунд.
Слушай, да, еще знаешь, я хотел...
Хочешь попить нормального чая, там, понюхай чужие носки сначала, сними ботинки, сядь на корточки. Ну, то есть, в том числе, вот моя альтернатива — дать людям просто нормальное место, нормальное пространство, где они могут сесть на стул.
Ну, то есть, нормально попить чай.
Ну, да, нормально попить хороший чай.
У меня есть такое представление, если что, я прибью, есть такое представление, от чайных людей, что они такие, знаешь, умиротворенные, такие какие-то неспешные, такие там где-то летают у себя на уме. Мы как-то выбирали чай для Rockets, и, значит, в одну из таких, ну, дегустаций поехали вот в такую чайную, знаешь, где тоже нам нужно было сесть, значит, снять там обувь, сесть, и, чтобы там разговаривать про бизнес, что-то там разливали вот так все там, о, так тихо, пробуем, как вам... И мы такие сидим, ну, да, может быть, поговорим уже, то есть ты, это про другое, да?
Я про другое точно, и, ну, не хочется даже в этом участвовать, честно говоря. Но это еще, знаешь, это определенная форма лайфстайла, точно так же, как у бариста есть свой лайфстайл. Чтобы быть клевым бариста, тебе там нужно там татушечку набить, как у Сереги Митрофанова, типа ярко одеваться, там волосы покрасить. Ну и
ты меня описываешь.
Ну да, я определенно, знаешь, такое даже динамика движений. Ну, то есть, это какой-то определенный лайфстайл, чтобы быть клевым, ты должен быть вот таким вот каким-то клевеньким. То же самое в чае. Чтобы быть, типа, в клевом чайном, ты должен быть таким упоротым...
Воздушным.
Воздушным упоротым чуваком, который сидит там на коврике, медитирует. Надо рушить шаблоны. Я считаю, что вообще люди достойны того, чтобы быть сами с собой, чтобы они не пили там, чтобы они не выбирали. И чай — это... Ну, для меня в том числе одна из главных ценностей чая — это свобода. То есть свобода в своем выборе, свобода того, что я пью.
Слушай, а как думаешь, почему сложилось вот такое представление, такой стереотип, такая тенденция быть чайным человеком именно такого формата и чайные дегустации проводить, ну, вот таким образом? Я просто неоднократно видел, когда приходят эти, знаешь, такие деревянные подставки, там что-то Будду поливает горячей водой.
Это все пришло из Азии. Это все азиатская история, китайская. Причем все вот эти штучки.
Так.
Ровно сейчас я забыл даже, как они называются. Это не такое давнишнее изобретение, там 20-25 лет.
А, то есть молодой?
Да. Вообще дегустация — это, знаешь, с нескольких последовательных экстракций чая. Ага. Я против нее кардинально, принципиально вообще, потому что я считаю, что ее придумали продавцы китайские, хитрожопые, чтобы, ну, просто чтобы продать любой чай. Рано или поздно одна из экстракций тебя может зацепить, может тебе понравиться. То есть ты не даешь человеку, типа, по стандартному протоколу попробовать... Ты наливаешь несколько экстракций, там вот на второй заварке у нас здесь это проявляется, на третьей заварке у нас здесь это. Ну, чувак, ну, блин, ну не надо. То есть...
Да, да, слушай, я...
Завари чай, дай мне оценить его потенциал, что там есть внутри, и один раз. И я хочу поэтому понять, что это за продукт, что, чего ты смог достичь. Я не хочу там несколько разных экстракций, на каждой из которых там непонятно что, на это одно, на второе другое. Ну, то есть...
Я здесь с тобой полностью соглашусь, потому что после той чайной дегустации с воздушными ребятами к нам приехали китайцы, ну, то есть одна китайская женщина, там, переводчик ее, я не помню, как ее зовут, и она нам проводила тоже чайную дегустацию, меня позвали, так, Серега, там, оцени чай, ну, нужно выбрать его в ассортимент, я думаю, наверное, опять сейчас будет это вот, значит, выливание Будды и так далее, но нет. А, прикинь, четко, профессионально, по регламенту, один раз там каппинг чая, да, оцените, да, лист, да, оцените аромат, оцените один раз, попробуйте, тоже там на разных, на трех температурах. Все так очень четко, быстро, я такой думаю, круто. То есть прям супер профи. Здорово. То есть ты больше тоже такой, да, как профи?
Ну, я больше каким-то описуемым, понятным вещам, да.
А, ну, вернемся к чемпионатам. Ты участвовал в чайной миксологии. Это что за номинация?
Приготовление коктейлей с чаем.
Угу.
То есть, по факту, это чемпионат с целью ввести хороший чай в обиход кафе, баров, крутых ресторанов, чтобы он был там. И чтобы люди знали, как его использовать, то есть генерировать какие-то идеи. И очень важная часть, на самом деле, этого чемпионата — сформулировать идеи для РТД чая, то есть ready to drink. Баночный чай, бутылочный чай. И, в принципе, вот я бы на месте производителя туда обращался бы.
Слушай, ну опять-таки, да, возвращусь к тому, что в Японию вернемся, там везде вот этот чай в баночках, в бутылочках.
Они в банках даже больше, мне кажется, пьют, чем...
Да-да-да, холодный и горячий, прикинь, да, автоматы, да, с горячими напитками, мы такие заказали, значит, падает баночка, мы ее достаем, и прям комфортная температура, то есть не обжигающий,
ну, да,
не
да,
это холодный. И такой, и ты открываешь, там погода, например, как сейчас здесь такая, знаешь, то есть не супер холодно, но так уже мерзловато. Ты открываешь, пьешь от горячий чай, думаешь, типа, вау, круто. А что ты делал на чемпионате? Какой напиток?
У меня очень хороший был, вот, кстати, непальский чай до сих пор как бы есть. Я делал из него cold brew из двух разных черных. Потому что у него разные нюансы. Осветленный пектиназы, банановый сок прозрачный. Мацис — это кожура, такая прожилка мускатного ореха. И...
Сложно, нет? Сейчас кручу в голове, так, ага, так.
Ну, представь себе мускатные тона просто. Ну, это с того же Турара из Непала. И... Финская дистиллерия Киро. Мне оттуда прислали прям маленький такой ботл лимонной ржаной настойки. И я добавлял буквально 10 грамм алкогольного ингредиента. И, ну, это бомбически клево было.
Слушай, класс.
Может быть, кстати, я надеюсь, что в сезон смогу найти какую-то возможность выпустить в банках этот коктейль. Он прям, его можно повторить в банке, он будет прям интересный. То есть это темный такой мускатный чай с бананом и с лимонной цедрой.
Звучит прям очень аппетитно. Ну, ждем, ждем. А ты пробовал, кстати, у Cool Brew, вот эти вот у них есть баночках чаи тоже?
Пробовал.
Молочный лун, да, по-моему, с дыней? Ну, хороший, да?
Ну, хорошая попытка, типа. Ну, не знаю, ну...
Ты их не консультировал?
Мне не очень, честно говоря.
Ну, нет,
зашло, да. То есть, если кому-то нравится, то наверняка есть какие-то почитатели.
Ну, смотри, опять вернемся. Мы не можем никак закончить с тобой про чемпионат. Ты победил, и у тебя есть право участия в чемпионате мира.
Да, да.
Когда будет чемпионат мира? И где он будет? Или пока...
Пока неизвестно. То есть чайные чемпионаты, они такие, да. Он должен был быть в прошлом году еще, но по каким-то причинам... У меня есть только предположение, что он должен был быть в Шэньчжэне. Из-за беспорядков в Гонконге его просто отменили правительство Китая, да. И поэтому в срочном порядке пытались Росчайкофе найти новую площадку, но пока... Ну, может быть, в марте будет. Но опять-таки, знаешь, у участников нету точной информации.
Слушай, ну, надеюсь, он все-таки
пройдет. В любом случае, рано или поздно он произойдет, и все в равных условиях все равно. То есть главное в чемпионате — это равные условия. То есть точно так же, как и я, не знают все остальные участники.
Слушай, класс. Мы, кстати, заговорили с тобой про молочную луну, и было просто: а молочную луну поливает молоком?
Нет. Его ароматизируют просто ароматизатором.
А, обычный ароматизатор. А есть, знаешь, молочная луна без ароматизаторов или нет? Такого не может быть.
Нет.
А твой любимый чай какой?
Слушай, я вот прям подсел на свой чайник. Блин, мне уже неловко как-то рекламировать.
Да мы уже столько тебя проговорили. Нормально.
Мой любимый чай — хороший красный какой-то. Мой любимый чай... Да нет, прям любимого чая. То есть я люблю хороший черный, красный чай.
То есть, ну, наверное, еще есть такое понятие, там, как сезонность, да, урожайность. У чая есть такое понятие?
Да,
то
да.
Есть, допустим,
да.
Ну, в этом году тебе нравится один чай, на следующий год там урожай другого был великолепен, да?
Я думаю, что... Ты пробуешь хороший чай, вот покупаешь эту пачку, как только ты ее допил, ты ищешь следующий чай. И так... Но есть чаи, которые, допустим, базовые, ежедневные, я их покупаю постоянно и пью постоянно. Это черный чай.
Черный чай?
Да.
Вот у кофейщиков у нас, ну, у нас и у тебя сейчас даже, мне кажется, есть такое понятие, как, допустим, когда приходит новое лицо в индустрию, скажем так, его цепляет там Эфиопия и Кения, потому что это очень понятный кофе. Там Кения, он, ну, практически всегда будет яркая, кислотная, Эфиопия всегда будет там чайная, сладкая, такая, знаешь, цитрусовая. То есть это тот кофе, который всегда цепляет. Вот в чайной индустрии есть чай, который никогда не подведет, который зацепит.
Тигуанинь, то есть травяные такие, свежие ноты очень. Сирень, трава свежескошенная. Если это свежий тигуанинь, очень важно для зеленого чая, для светлых лунов, вот просто свежесть урожая. То есть в зеленый чай без заморозки, я вот уже сейчас в декабре, я даже вообще не верю в принципе. То есть чай, который не был весной заморожен, он уже...
Заморожен где? В морозильнике?
В морозильнике, да.
Ого.
То есть зеленый чай, он должен быть прям вот свежак. Блин, мне вчера...
То есть ты рекомендуешь замораживать зеленый чай?
Если он свежий, хороший, то да. У меня сейчас нет коллекции зеленого чая, именно по этой причине, потому что я даже не знаю, где можно купить хороший зеленый чай. Мне на днях Катя, кстати, Coffee Nation, передала из Австралии Сенчу. Просто бомба.
Да?
Просто бомбарь. Вообще сладкая, ванильная такая, знаешь. Ну, просто бомба вообще.
А ты
у меня на рынке... Я тебе дам попробовать, зайдешь ко мне на рынку когда-нибудь. Если она останется там. Есть грамм 150.
Ты ее заморозил?
Да.
Молодец. Смотри, а как, ну, как мне... определить, свежий это чай или нет? То есть у кофе, понятно, там может
очень быть... интенсивный аромат, очень интенсивный, и при заваривании хорошее тело округлое у чая. И, ну, ты представь себе траву свежескошенную, и траву, которая полежала, траву, которая засохла, и траву, которая пересохла. То есть у нее, у всей травы есть определенные
этапы, там, да, скажем,
этапы, и плюс-минус ты на интуиции можешь, как человек, опознать эти этапы. То же самое с чаем. И цвет. То есть цвет тоже очень важен.
А это, знаешь, что размер чайного листа или его форма, она как-то, ну, влияет? То есть там, допустим, я думаю, сюда крупный — это класс, а вот, допустим, эта девушка там из Китая, которая к нам приезжала, она такая, ну, там, это не всегда, это опять-таки будет зависеть от чая, да?
Да, 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 от обработки. Та же самая сенча, она мелкая.
То есть мелкая, да, фракция?
Да, да, да.
Ну вот я пока до сих пор не могу для себя понять, как вы выбрали.
Я вообще сторонник помола чая. Вот у нас вчера возникла дискуссия. Я экспериментирую с экстракцией чая на низком давлении, там около 4 бар. Молотого, да. Ну, если я сейчас беру Mother's M, именно для чая, чтобы ставить эксперименты с молотым чаем. И для меня вот эта возможность получить чай на температуре там 75 градусов за одну минуту, целый стакан, хорошо заваренного, с полной, ну, экстрагированный хорошо, это круто. А я, вот мой оппонент утверждал, что типа, да, нет, давайте подождем 10 минут, просто кинем типа воду, и потом он будет гореть. Ну, потом он еще остынет, пока дождемся. Ну нет, то есть я думаю, что именно tea to go формат, который будет существовать, он существует уже в разных странах. И этот tea to go, он будет основан в том числе на экстракции чая в кофемашинах. Не всегда молотого, но какая-то мелкая фракция. То есть это точно не будет скрученные туго какие-то листья тигуанини.
Слушай, я вот прям тебя слушал и думаю, ты прям такой чайный революционер. Кофе, ой, кофе.
Слушай, чай готовить. Из Атага едет ко мне рефрактометр чайный. Мы сейчас будем делать материал про... Именно уже подтвержденные цифрами.
Нифига себе. Друзья, рефрактометр — это устройство, которое мерит процент растворенных веществ. Есть такое в кофе. Но вот про чайный я слышу, допустим, первый раз.
Ну, это будет первый чайный рефрактометр в России. Потому что спасибо ребятам из Питера за таг, которые согласились привезти специально для того, чтобы попробовать.
Слушай, а это все можно будет увидеть, потрогать у тебя, да, в твоем заведении, которое сейчас строится?
Да, да, да.
Она будет называться Нитка?
Или... Да, Нитка.
А где будет находиться?
Большая Ордынка. В центре Андрея Вознесенского. Мы обязательно расскажем, и я у себя в Инстаграме, в Фейсбуке я постоянно выкладываю. Фейсбук очень как-то странно начал выдавать посты, тебе не кажется?
Кажется, ну мы это поговорим, дорогие друзья, об этом в следующем нашем подкасте с нашим другим гостем про диджитал, про тенденции, про то, как лучше выкладывать в Фейсбуке, там, ВКонтакте или в Инстаграме, кстати, так что слушай обязательно. И если тебе нужно раскачать твою чайную там, да, то ты тоже обращайся, я знаю одного хорошего специалиста, он поможет тебе в этом деле. То есть смотри, проект Нитка. Ты, значит, это офлайн, онлайн. Все очень здорово, может быть, туда прийти. Там у тебя будет школа или нет? Будет
школа, там нет пока помещения такого.
Угу. А все будет тоже?
Ну, в планах на 2020 год есть чайная школа.
Угу.
И как только я найду возможность первую сделать, мы ее сделаем.
А смотри, ну, в кофе есть бариста. В чае как эти люди?
Чайный мастер. Чайный мастер. Есть даже... Я встречал чайный бариста, ти-бариста.
Ти-бариста?
Ну, мне кажется, это не очень. Ну, чайный мастер, ти-мастер.
Чайный мастер, да, классно. А вот получается, в новом вашем проекте вы будете варить чай в эспрессо-машинах?
В том числе, да.
А будет...
как один из вариантов взять чай.
А будет отдельно прям эспрессо-машина для чая, отдельно для кофе? Или
нет, это
на разных группах?
Машина с прошивкой под чай специальной, то есть, которая может там с регулированием давления.
Ага.
Слушай, я понял, что где-то 4 бара это оптимально.
4 бара.
Для того чая, с которым я работаю.
Угу, температура, да, наверное, где-то 80.
Да.
И ты еще будешь это все смалывать.
Давление помогает заварить чай водой температурой ниже, чем если бы ты его заваривал.
Понятно, да, потому что дополнительно, да, воздействие идет. А в аэропрессе не пробовал заварить? Или Американ прессе что-то? Вот,
типа? Пробовал, это работает.
Работает? Как ты рекомендуешь заваривать чай, допустим, дома? Многие заваривают в френч-прессах, в типодах.
Я завариваю в стакане. То есть 2 грамма на стакан и заливаю водой.
Типа супер просто.
И я люблю просто чай ложкой пить. Ну, то есть я отодвинул листья, ложкой закапывал, все. И допил. Если нужно вытащить, просто вытаскиваешь листву и пьешь.
А вот эти популярные, знаешь, там типоды с кнопочкой. Как тебе?
Ну, нормально, Я не пользуюсь. Это лишнее, просто посуду мыть.
А что ты рекомендуешь поставить в кофейне, чтобы они, допустим, готовили чай? Какие девайсы?
Мне нравится Ларго. Харио. Эти колбы чайные. Ты один раз ее залил, размешал, подождал и слил. Все, в чайник. Главное отделить листья от жидкости.
Угу. Здесь был вопрос от наших слушателей. Имеют ли способы заваривания чая и кофе общие черты? Ну, мы, кстати, мне кажется, только об этом, да, и поговорили. То, что, в принципе, чай, дорогие друзья, можете заваривать в эспрессо-машине. А можете...
По факту это экстракция.
Да.
То есть любая трава, любая ягода сушеная.
Ага.
То есть why not? Я то думаю, есть... что даже там косточки сливы имеют что-то общее с завариванием кофе, если их пожарить. То есть экстракция всегда все те же самые параметры температуры, время заваривания, давления и качество воды, которое используете. Это приготовление раствора. То есть это в общем плане приготовление раствора химического.
А есть какие-то стандарты, допустим, стандарт СК, хотел сказать?
Нет, стандартов в чае, к сожалению.
Ну, как, Марина, если, допустим, если взять там методичку СК, они рекомендуют для приготовления эспрессо определенную воду, да, там, минерализация 125-150. Вот для чая, какую воду ты рекомендуешь использовать для чая? В плане там минерализации, я не знаю, может быть, какие-то элементы там определенные? Или...
Затрудняюсь ответить. Ну, естественно, лучшая вода – это вода, которую можно повторить легко.
Ну как, с низкой минерализацией или с высокой?
Скорее, с низкой. Там 30-40 ppm вполне достаточно. Но даже на 100 это будет вполне комфортно. Зависит от чая еще и от того, что вы хотите получить днем. Ну, надо пробовать.
Я так еще понимаю, же разный чай заваривается на разных температурах, да, там? Красный,
ну, красный и... повыше, да. Назовем это так, разный чай выдерживает разную температуру, чтобы не испортиться. То есть зеленый чай просто выдерживает температуру меньше. Начинает очень сильно горчить на высокой температуре. Хотя есть культивары, сорта, которые даже в зеленом виде, даже от кипятка не горчат.
А что скажешь, кстати, по поводу чая, который делается в России? Это, знаешь, как он называется? Иван-чай. Иван-чай, да? Это
ну, чай Иван-чай в времена царской России его запретили указом царским. То есть сбор даже. Потому что с китайского чая платили ввозные пошлины, а с Иван-чая не платили. Ну, когда русские люди поняли, что Иван-чаем можно бодяжить чай, начали фальсифицировать. Ну, это просто фальсификат. Он никогда не был национальным напитком. До вот этой фальсификации его просто использовали в медицине немножко. Но все вот эти мифы про Иван-чай — это русский национальный напиток, это все... Нет, это стопроцентная ложь. Я общаюсь с историком чайным Иван Соколов. Есть такой прям человек, огромную работу проделывает. У него уже там около 70, там, мне кажется, монографий про именно чай, там десяток книг. Он на китайской на китайском пишет для китайского правительства именно про чай, про русский чайный путь.
Блин, круто.
И даже бытовало такое явление, как скупали спитую заварку, ну, то есть уже заваренную из трактиров, потом ее высушивали, бодяжили Иван-чаем, типа, и продавали как чай такого, знаешь,
нифига,
не очень высокого качества.
Слушай, да. А ты знаешь что-нибудь, кстати, про медицинское влияние чая на организм? Или это...
Я вообще стараюсь даже особо не вникать в это. Я много перечитал на английском, ну, вот именно... Все исследования, знаешь, там, влияние одного или содержание какого-то одного вещества, безусловно, там, 500, которые там в чае содержатся на организм, ну, все индивидуально. Нет ничего прям 100%, что работает на всех. И понятно, что это жидкость, пить хорошо. Понятно, что там есть кофеин, то есть, ну, чай тонизирует.
А у тебя был когда-нибудь чайный передоз?
Нет, наверное, нет. Причем я, ну, я бывает выпиваю много чая. Симптомы такие же, как от передоза кофе. То есть тебя начинает тошнить и начинаешь хотеть спать. Все.
Да, обратный, да, получается?
Ну да,
эффект.
Да, да.
Что скажешь по поводу чая в капсулах? Сейчас тоже это популярная тема. Работает ли это вообще? Пробовал ли ты вкусный чай в капсулах? И что нужно сделать, чтобы он был вкусный? Сейчас, ну, опять-таки, есть посмотреть на кофейную индустрию, мне кажется, только ленивый не сделал кофе в капсулах. И даже Starbucks вот сейчас, они прям активно пушат это перед Новым годом. Может, ты видел на всех остановках реклама, везде там сделай подарок, кофе в капсулах в Starbucks. Что по поводу чая?
Не так давно проходил форум по капсульному кофе, капсульному чаю. Я был, ну, приглашен. Интересная статистика. То есть в Европе уже там 25% кофе, по-моему, капсульный. С чаем, ну, чуть меньше, там 10%. Я думаю, что есть будущее, но самая большая проблема в чае — это сформировать спрос. Потому что преимущество капсулы перед пакетиком не так очевидно. У меня есть идея по этому поводу, как сделать капсульный чай. Я 100% буду его делать. В капсуле должно быть еще что-то, кроме самого чая. И это скорее больше в сторону чайных напитков. И тогда это более-менее становится понятно потребителю, зачем это, зачем вообще ему нужна эта капсула, а не пакетик.
Что-то типа тизана с травами или нет, нет?
Ну, там тизан, туда можно мед положить, можно какие-то ягоды положить. То есть такая, знаешь, сбитенная история.
Слушай,
про чай, травы, мед, именно такой, знаешь, Taste of Russia.
Так и назвали, да, Taste of Russia.
Ну, я думаю, что уже запатентовано давно.
Слушай, да, вот это прям и чайные напитки, классная идея. А не думал, кстати, вот в Азии очень популярно там дрип-пакеты с кофе. Такой дрип-пакет с чаем сделать. Или...
Мне кажется, это лишнее уже.
А, да?
Если у тебя есть пакетик нормальный, он заваривается хорошо, зачем?
Ага. Что скажешь по поводу белого чая?
Вот белый чай — это... Я позавчера давал интервью газете «Омские ведомости».
«Омские ведомости»? В Москве давал?
Нет, они, ну, по WhatsApp со мной связались.
А как они тебе вышли вообще?
На эспрессфиды, наверное. А, и я как раз тоже, видимо, белый чай — это очень интересующая людей тема.
Да, белый, потому чай, что знаешь, сколько просто... вопросов было? 7 вопросов было про белый чай. Слушатели, ну, задали.
Белый чай — это чай, если зеленый чай вообще не ферментированный, то белый чай — это ферментированный там на 5-10%, если брать по какой-то вот шкале процентной. То есть это первая стадия ферментации чая. И для белого чая даже есть отдельные культивары сорта чайного куста. Ну, они появились не так давно, там, 150 лет назад.
А, ну, вот тоже спросили там, что скажешь про белый чай, и есть ли такое понятие, что чем старше, тем лучше?
Или нет? Не факт. То есть представь себе, что у тебя зеленый чай чуть-чуть подферментированный. То есть у тебя белый чай — это такое пересечение достатков свежести зеленого чая с продуктом, ну, со вкусом ферментации, то есть и сладости. То есть у тебя сахар начинает хорошо работать.
Ну да, да.
И белый чай — это такое всегда сладкое, сливочное, абрикосы, персики.
Ой, прям захотелось.
И представь себе, что вот эти абрикосы, персики лежат у тебя 2 года. Ну да нет.
Нет, друзья, нет.
Не, ну, это мое мнение, не подкрепленное какими-то данными, цифрами. Но я вообще... Нет. Чай свежий должен быть.
Как и кофе, друзья. Чай должен быть свежим. То есть нет такого, да, понятия, что чай может храниться там, не знаю, 2-3 года. Нет.
Может.
Может?
Да.
Но вкус, понятно, будет уже не такой насыщенный, да, яркий.
Как... Не так сильно прям влияет время на чай, как на кофе. В хорошей упаковке чай пролежит, ну, год точно, типа.
Ну, а если, конечно, тем более еще в морозилку какие-нибудь?
Можно туда, полтора, да, там года.
Да. А ты рекомендуешь только зеленый чай в морозилке или можно и черный, и вообще любой?
Ну, черный, чтобы... смысла нет никакого. То есть, ну, просто зеленый, в нем еще много остаточной влажности в хорошем зеленом чае. И ее просто желательно там задержать. Это носитель энзима.
Вот здесь у нас, кстати, был вопрос. Постферментация — это ароматизация? Постферментация чая?
Постферментация по-разному. То есть есть выдержка в бочках даже. Я знаю, в Австралии делают ребята. Можно... Я делаю вот русский караван. Мы делаем копчением, нанесением просто дополнительного вкуса.
А как делаете?
Современная коптильня, то есть в которой даже тление не используется. То есть древесина тлеет за счет трения там, пластины. И такой дым холодный, сладкий. Это, конечно, больше такая про легенду.
Угу. Я, кстати, читал эту легенду.
Ну да, больше про легенду, чем про какой-то мега-супер там комплексный вкус.
Угу.
Мега-супер-комплексный вкус — это немножко про другое. А постферментация, да любое вот последующее изменение вкуса целенаправленное, mm-hmm. это некоторая постферментация. Пуэр — это постферментированный чай, который заложили на хранение, и он со временем там остается микрофлора, которая на него воздействует.
Про пуэры было, знаешь, сколько вопросов? 37. 37 вопросов про пуэра, и я прям оставил это, знаешь, не напоследочек, но как такой жирный кусочек. Очень много интересуется про пуэры. И такие вопросы: что такое пуэр, чем отличается шен от шу, да? Что же скажешь про пуэр? Что это такое вообще? Этот вкус чего-то земли, селедки, это хорошо или это уже плохой пуэр? Или как они там, не знаю, котируются?
Шен пуэр, условно, это пуэр, который с натуральным старением. То есть его обработали. Отдельная технология производства. Вот прям умоляю слушателей залезть в интернет, читайте там кучу информации. А шу пуэр — это ускоренное такое старение.
Искусственное, да?
Искусственное старение, да. Никакая земля там не используется. Посмотрите видосы.
Вот эти легенды, когда там закапывают землю там для хранения, для старения. А как ты сам относишься к пуэрам? Все-таки у них такой достаточно специфический вкус, нет?
Хороший пуэр вряд ли будет отдавать землей вообще, в принципе. То есть хорошие пуэры, они сладкие, насыщенные, темные такие. Ну, если по дескрипторам, у нас же кофейные слушатели, там чернослив, там темная какая-то слива. Иногда я даже помню, вишня очень хорошая, там читается в пуэре. Да, это бывает близко там, к дегтярным каким-то историям, но это должно быть в хорошем, в позитивном плане, в хорошем, позитивном направлении. Не так много пуэров хороших. Вот что я могу сказать на рынке. Надо искать.
В твоем проекте Нитка есть пуэр?
Нет пока пуэра. В принципе, мы сейчас запустили просто протестировать механизм, как работает доставка, как работает упаковка. Последующие 2 года я планирую заниматься ассортиментом.
Ага.
Будет зависеть от кучи разных факторов. Здесь, знаешь, за неделю может поменяться все вот так вот.
А если, допустим, в чайной, вот в чайной индустрии такое понятие, как direct trade, там покупаем только у фермеров, там работаем напрямую с фермерами. Вот ты с кем работаешь при поиске чая?
Слушай, кстати, вот все чаи, с которыми я работаю direct trade.
Угу.
Непальский чай делает Алексей. Блин, он брат моего любимого керамиста в Калуге. Он сам живет в Мексике, но в Непал ездит 2 раза в год для продакшена.
Брат Калуги, Мексика, Непал.
Ну, то есть ты понимаешь, ну, о чем вот эта русская нитка, типа.
Да-да-да.
Для караванного чая делает чай базовый Денис Ломов из Питера. Он сейчас приезжает вообще в Китай, но он сам прям занимается продакшеном, он закупает на Origin лист. Там, знаешь, ну то есть у меня получается весь чай direct trade. Я знаю напрямую тех, кто занимается производством. Но производство в мире чая — это вот это маленькое такое кастомное производство. Это скорее оно разделено на человека, который чайного мастера, и людей, которые собирают чайные листья. То есть ты на Origin просто покупаешь, вот понравились типа листья, ты их купил и обработал дальше. И мастеров, вот я знаю, с которыми я работаю.
Круто. А если говорить про индустрию, как там, ну, на ферме, на плантации, как там обстоят дела? Они хорошо зарабатывают или они там бедные? Потому что в кофейной индустрии, опять-таки, наверняка знаю, что очень часто говорят, что вот фермеры там бедные, пикеры зарабатывают мало, там доплачиваются за самые спелые ягоды, ну вот эти вот все легенды, ты наверняка неоднократно слышал. В чае сколько получают сборщики листьев, сколько получают, не знаю, владельцы, как там, станции обработки или как у них?
Все очень прям разрознено. То есть чай — это такой продукт, за который фермер вправе попросить столько денег, сколько он захочет попросить за чай. Типа.
Да.
И вот я продаю за столько, вот покупаю за столько. Ага. Крупные фабрики, естественно, у них есть какой-то там рейндж в цене. Я не думаю, что люди, которые в Китае работают пикерами чая, угу, сборщиком листа, хорошо зарабатывают. Но... Ну, я такой человек, может быть, какой-то циничный, не циничный. Ну, неправильно будет сказать циничный, я на самом деле люблю людей.
Хорошее качество.
Но если человек согласился на эту работу, угу, делает ее, получает за нее ту цену, которую мы обозначили, ну, значит, все окей.
Угу. А если говорить про сезонность, вот у... Кофе, по сути, кофейное дерево, оно дает один раз, да, в год урожай, то есть там, и мы можем отследить, там, ага, в Эфиопии урожай собирают там вот зимой, сейчас, соответственно, в России он будет свежий урожай ближе, значит, к осени, даже ближе, то есть к следующему Новому году. Вот есть в чае такие какие-то, знаешь, сезонность, карты урожайности, когда мы можем отследить, когда какой чай лучше там покупать?
Ну, конечно, весна — это время сбора в основном. Но есть регионы, в которых бывает несколько. Там есть весенний сбор, есть осенний сбор. Угу. В Непале вообще 4, там, муссон, зима.
4 раза собирают листья? Ничего себе.
То есть чай растет в 68 странах, по-моему, сейчас. Угу. И в Португалии растет чай.
Ого.
В Бразилии.
А есть какая-то...
Я сейчас жду сэмплы из Перу.
Бразильский чай. Слушай.
Вот, кстати, эти дегрис я тебе принес, угу, журнал там про бразильский чай, целая статья.
Ого. Да, кстати, друзья, если хотите больше узнавать про чай, то приобретайте журнал. Андрей, какой?
Эти дегрис.
Эти дегрис, да. Мы обязательно выложим в Карусели фотку этого журнала. Что-то типа стандарта, да?
Ну, как стандарт для чайных чуваков. Я делаю знакомый Мартин Худок в Лиссабоне. Он такой прям энтузиаст, вот он один почти что делает.
Подожди, Мартин Худок — это же чемпион кофе-алкоголь.
Блин, путаю, другой Мартин.
А, другой Мартин. Угу. А есть какая-то вот у кофейщиков есть, знаешь, такое понятие, как кофейный пояс земли? У чая есть такое? Или, в принципе, он растет там?
Везде,
и там,
где
и там,
тепло. Самая северная плантация находится в России, это Краснодарский край.
Как, кстати, тебе краснодарский чай?
Я думаю, что у него есть будущее, у него есть потенциал, uh-huh, зависит от обработки. Но чай требует несколько лет для получения хорошего продукта, вот 100%. Uh-huh. С того момента, как ты начал возделывать, обрабатывать, даже заброшенные какие-то истории, нужно время. Угу. Краснодарцы, ты сам знаешь, они не очень любят ждать. Если в первый год ничего не получилось, то, скорее всего, это будет отложено еще на десяток лет.
А у тебя не было, допустим, идеи, мысли выкупить там какой-то участок земли, там, сделать свою плантацию, выращивать свой собственный?
Это не просто мысли, это точно очень хочется сделать, если будет такая возможность. Угу. И если будет кому этим заниматься. Я, конечно, на Origin, ну, не буду жить. И Грузия, и,
ну, кстати,
Грузия, и Краснодар — это, ну, прям по любви. Я считаю, что там нужно заниматься развитием чая и заниматься независимо даже пока что от результатов. Я просто начал пить русское вино 10 лет назад.
Так.
И я помню, я покупал просто потому, что это русское вино, чтобы
поддержать местных
русских ребят. Сейчас они делают достойную историю и, mm-hmm, за нормальные деньги. И то же самое, я уверен, будет с чаем. Менее понятный какой-то рынок, может быть, но я думаю, что он созреет. И сейчас я жду сэмплы из Грузии тоже. Ребята из Риги, прям несколько семей переехали, чтобы восстанавливать прям чайное.
Да, Грузия же она славилась, да, своим чаем.
Там хороший труар очень, да, хорошая труар. Земля.
И, ну там в 90-е,
да? Да вообще все... благословенная земля Грузия, там, да, Грузия... рай на земле. Что
реально, ребята, если не Япония, то Грузия там прожил 6 месяцев. Mm-hmm. Это было реально круто. Правда, все в таком ритме, знаешь, размеренном, таком южном ленивом, так скажем. Может быть, поэтому...
Зачем тоже... что-то делать, если и так все хорошо?
Да-да, вот у них такое отношение к жизни. И про грузинский чай я тоже очень много слышал. Но вкусного не пил. Ты пил вкусный грузинский чай?
Пил.
Пил? У тебя, кстати, есть линейки?
Будет.
Будет?
Да.
Ну, слушай, интересно.
Но это все с заделом на будущее. Mm-hmm. То есть его нужно начинать пить, его нужно пробовать. И точно это не то, что стоит на полке в Икее, ой, в этом... в Пятерочке, ага, или даже в Азбуке Вкуса. То есть нет, это... Туда там вкладываются деньги.
Угу.
Неизвестно, как расходуется. Там продается очень много чайных земель.
Был...
Производств даже.
Был такой вопрос. Что скажешь по поводу чая, вот этот знаменитый в советское время, где такой слон индийский? Пробовал такой?
Да, пробовал.
Как тебе?
Ну, это не очень высокого качества сырье, как раз в основном это грузинская история. И считалось, что чем больше там цейлонского добавлено, это всегда был купаж грузинского и цейлонского. И чем больше там, ну или индийского, и чем больше там было добавлено индийского чая, тем круче считался вот этот вот купаж со слоном. И, ну, это жареный, перемолотый такой достаточно мелкой фракции чая, как
Слушай, что скажешь по поводу того, чтобы готовить чай через капельную кофеварку? Мы с тобой до эфира тоже об этом немного поговорили, да? То, что ты
сейчас... Я считаю, что за этим будущее 100%, особенно для формата всякого фастфуда.
Угу.
Делают даже специальные чайные машины. Куртис, я знаю, точно делает Нибан. Какие еще есть? Ну, кто-то еще чайные машины именно под чай. И весь фастфуд составляет через чай вот этот сильный очень мусорный след пакетиками.
Ага.
Есть большое препятствие в питье чая в стаканчике с собой. Это высокая температура на отдаче. Фильтр чая решает эту проблему. То есть он снижает температуру выдачи напитка и позволяет избавиться от мусора. То есть ты даешь человеку готовый напиток. То mm-hmm. есть, и он может взять в одну руку, условно, там, сэндвич или бургер, в другую руку чай.
Приятно.
А сейчас он может взять в одну руку бургер, в другую чай, и чем-то средним подцепить чайный пакетик, который еще нужно открыть, размешать. Там, У меня сейчас есть даже заказанная консультация на to-go формат.
То есть чай на to-go формат?
Да, ну там с травами больше.
Угу.
И мы работаем над, над помолом, чтобы правильно подобрать. Работаем над водой. И это пользуется популярностью.
Угу.
То есть кофейни, которые продавали утром и продают днем кофе, вечером не очень востребовано. И фильтр чай помогает им захватить вечернюю аудиторию, и позиционирование самих смесей вот этих под фильтр, там успокаивающие, какие-то такой, ну, тизанная история. И народ стал вечером приходить, просто заправиться перед домом чайком.
Слушай, класс. То есть, в принципе, ты...
Чай может в кофейный формат взбодрить вечером. То есть 50% людей... действительно ведомая на вот эти истории про здоровье, про спокойствие, про calm, такой, знаешь, и чай может дать это. То есть ты можешь в кофейне вечером предложить напиток не кофейный, и человек с удовольствием его возьмет просто потому, что он понимает, зачем он ему нужен. Mm-hmm. Он нужен, чтобы после тяжелого трудового дня
расслабиться, да. Ну,
успокоиться.
Слушай, ну это круто. Я вот после диалога с тобой понимаю, что, в принципе, мы скоро можем увидеть прям T2Go, где будет чай готовить эспрессо-машина, где будет чай в капельниках
и варке. Я думаю, мы увидим кучу экспериментов, и рано или поздно рынок выкристаллизует что-то интересное и на что будет приятно посмотреть.
Угу.
Плюс надо понимать, что у многих людей сейчас есть опыт с кофейнями. И вот эти все ошибки, которые мы все вместе наделали здесь, мы их уже знаем, мы их уже понимаем. И когда мы будем делать T2Go, мы будем знать, к чему готовиться.
Угу. Слушай, ну давай и завершим наш подкастик. Подкастик, что за слово дурацкое? Наш выпуск твоим новым проектом «Нитка». Что можешь про него рассказать? Почему ты назвал его «Нитка»?
Само название появилось из словаря чайной терминологии дореволюционной. «Нитка» называлась «Краун верблюдов», который вез чай из Китая в Москву.
Угу.
На связи такое. И начал ковырять, раскапывать эту всю историю. «Нитка» такая, как связь между людьми. То есть неразрывная восточная традиция. Присутствует очень сильный мотив. В английском флоте красную нить вплетали в канат, чтобы их не воровали просто. С тех пор вот проходить красной нити значит проходить от начала и до конца без возможности вытащить вот эту красную нить. И для меня это про вот связь между людьми. И мы будем готовить подарочные какие-то издания. Мы будем оперировать какими-то семейными ценностями, просто таким национальным каким-то достоинством. И самое важное, вот ценность 21 века — это объединение. То есть мы все хотим сейчас быть единым целым и действовать в общих своих каких-то интересах правильных. И «Нитка» про это, мне кажется. Слушай. И это будет онлайн, который будет с международной доставкой. И я буду искать франчайзи в разных-разных городах, не только в России, кто будет на местах поддерживать. То есть мы даем генеральный инструмент, это онлайн-продажа, и мы даем генеральный инструмент, какие-то механизмы продвижения всего этого продукта. И большая цель такая, знаешь, объединение людей разных.
Слушай, ну я вот уверен на 100%, что все получится.
Спасибо.
Да. Ну что, друзья, мне кажется, вы много получили информации про чай. Можете сейчас ее переваривать пить вкус. Сейчас спасибо, Андрей, за то, что согласился прийти к нам.
Спасибо за приглашение.
Было реально очень круто и интересно.
Рассказывать тоже интересно, на самом деле.
Слушайте, это прям было вау. Это было вау. Если, друзья, у вас остались после нашего выпуска какие-то недосказанности, и вам интересно еще больше узнать, пишите комментарии с вопросами, и, возможно, мы пригласим Андрея второй раз. Да? Придешь нам еще раз?
Легко.
Ну что, спасибо, Андрей. Это было реально круто. А с вами, друзья, мы прощаемся. Прощаемся. Пока.
Пока.
Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей. Эпоха полетов в космосе.